Привет! Вы смотрите YouTube-канал Insider Live. Меня зовут Ксения Туркова, и это программа «Американский акцент». Как всегда, объясняем происходящее в Америке с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет!
Привет, Ксения, и приветствую всех наших зрителей.
Но сегодня мы подробно разберем тему, которая в последнее время, как говорится, у всех на устах, но у многих, по крайней мере. И вы знаете, что мы часто в нашем шоу обращаемся к тем или иным российским событиям и явлениям. Мы говорим, вот когда смотришь на происходящее в Америке, невольно вспоминается то-то и то-то в России. Или нам это сразу напомнило вот это. Или, опомните, Путин говорил то же самое, что и Трамп. И надо сказать, что вот это сравнение, да, даже уже не самих Путина и Трампа как личностей, а процессов, которые происходят в Америке, и процессов, которые происходили в России, звучит все чаще и чаще в американских медиа, в американском обществе. Сравнивают разное. И ситуацию с медиа, и ситуацию с судами, и отношение к политическим оппонентам, и апелляцию к так называемым традиционным ценностям, и многое-многое другое. В общем, мы сегодня попытаемся разобраться, не во всех, конечно, этих аспектах, но тем не менее, попытаемся ответить на вопрос, корректны ли эти сравнения и эти предостережения. Мол, вот еще чуть-чуть, дорогие американцы, и у вас тут будет Россия. Мы сравним разные сферы с помощью экспертов именно в этих областях. И начнем мы с медиа, конечно, потому что уж очень свежий и очень ярок информационный повод — это увольнение, а потом возвращение сатирика Джимми Киммела. Давай напомним, как это было.
Да, это случилось на прошлой неделе. Киммел ведет вечернюю передачу на телеканале ABC. Для тех, кто не знает, можно сравнить ее, ну, например, с программой, которую раньше на Первом канале Иван Ургант вел. По сути, это такая калька как раз с американских вечерних шоу. И Киммел ввел одно из таких шоу. И, собственно, в одном из эфиров
тоже
он комментировал...
Ургантом сравнивали. Точнее, Урганта с Кольбером.
Да, да, да. Но эти шоу, они, в принципе, друг на друга достаточно похожи. У них одинаковый формат, что есть основной ведущий, у него есть помощник, рядом есть музыкальная группа, приходят гости, там различные политики, звезды сцены, кинематографа. И вот что-то обсуждают, а сами ведущие... делают какие-то монологи на злобу дня. И, собственно, вот такой монолог у Киммела и был. Он был посвящен смерти, убийству Чарли Кирка, консервативного активиста, про которого мы рассказывали в прошлой программе. И тогда Киммел позволил себе такое высказывание, я вот его процитирую. «В эти дни мы пробили новое дно, когда банда МАГА отчаянно пыталась представить парня, убившего Чарли Кирка, кем угодно, только не одним из них, и делала все возможное, чтобы заработать на этом политические очки». Ну, тут надо сказать, что в дни после убийства Кирка было много спекуляций на тему того, какие политические взгляды все-таки у убийцы. Вот Киммел такую версию представил, что он якобы был консерватором. Это, как мне кажется, неправда, потому что, ну, в общем, ничто на это не указывало. Скорее, больше фактов, которые говорят о том, что он придерживался более левых взглядов. Но, тем не менее, вот Киммел об этом сказал, и... Все-таки основа его монолога была о том, что Белый дом пытается воспользоваться этой ситуацией для давления на политических оппонентов. И консерваторы, очевидно, раскритиковали этот монолог и призвали уволить Киммела. Мы тоже рассказывали в прошлой программе, что целый ряд был увольнений людей за различные комментарии, в которых они там одобряли, оправдывали убийство Кирка или просто критиковали его самого. Что здесь примечательно, Киммела раскритиковал глава Федеральной комиссии по коммуникациям Брэндон Карр. Многие его запомнили по фотографии, где у него на лацкане пиджака был такой значок с позолоченным профилем Дональда Трампа. И Карр, выступая на одном из подкастов, сказал, что нужно дать отпор как раз телеканалу ABC и лично Киммелу, и позволил себе тоже вот такое высказывание, которое я процитирую. «Мы можем поступить по-хорошему или по-плохому. Эти компании могут найти способы изменить свое поведение и принять меры в отношении Киммела, иначе у Федеральной комиссии по коммуникациям появится дополнительная работа». И многие это расценили как государственное давление, как такую... ну, не то чтобы сильно даже завуалированную угрозу. И этот призыв был быстро воспринят. Есть такая компания Nexstar в США, которая владеет телевизионными станциями, которые, собственно, показывают программы различных каналов. И они сказали, что программу Kimmel они больше показывать не будут. К ним присоединилась еще другая компания, которая называется Sinclair. То есть был такой целенаправленный бойкот со стороны этих компаний. И Карп поблагодарил Nexstar за бойкот шоу Kimmel, заявил, что вот, дескать, телестанции должны служить публичному интересу. И довольно иронично, что всего несколько лет назад Карп говорил, что государственная цензура во имя того самого публичного интереса вообще неприемлема. И особенно в отношении политической сатиры. Он даже отдельно писал о вечерних шоу, что это вот такой важный столб американского общества, когда комики выходят вечером, позволяют себе критиковать политиков, в том числе президентов, что это очень важно, нельзя их в этом ограничивать. И я бы тут еще добавил, что после этого бойкота, собственно, и сам телеканал ABC сказал, что шоу Kimmel отменяется на неопределенный срок, самого его не уволили, но сказали, что программу снимают с эфира. Ну и, конечно же, отмену Kimmel одобрили и в самом Белом доме. Дональд Трамп написал, что это, кстати, отличная новость для Америки, и сказал, что вспомнил тоже Стивена Колбера, вот, которого мы упоминали, программу которого тоже планируют отменить в этом году, и добавил, что вот следующими должны стать другие комики, Джимми Фэллон и Сет Майерс, которые тоже ведут вечернее шоу, но уже на телеканале FCC, на телеканале NBC, извините. И Трамп также заявил,
когда закрыли, объявили о закрытии шоу Колбера, Трамп тоже написал следующий Джимми Киммел, то есть он все время анонсирует.
Да, и многие это, опять же, вот вписали в этот контекст, сказали, что вот тогда Колбера решили убрать, Трамп написал, что следующим будет Kimmel, ну и вот, пожалуйста, Kimmel следующим действительно стал. И помимо этого Трамп еще сказал, что телеканалы, которые слишком много его критикуют, он говорил о том, что 97% историй, которые они у себя показывают, они негативные в отношении президента, и что, дескать, если вот так много негатива, то это незаконно, и Федеральная комиссия по коммуникациям должна рассмотреть вопрос о том, чтобы лишить их телевизионной лицензии.
Но тут надо сказать, что многие сравнили вот эту ситуацию с Джимми Киммелом, даже не ситуацию с Кольбером, хотя тогда тоже об этом заговорили, что похоже, мол, похоже на то, что было в начале 2000-х в России, когда была атака на канал НТВ, и он фактически оказался захвачен «Газпромом», и атака на программу «Куклы», то есть началось все с сатиры. Но именно после Киммела стали об этом говорить еще больше. То есть очень такая была яркая показательная ситуация, и в американских медиа звучало это сравнение, именно это сравнение с программой «Куклы», с тем, как Владимир Путин подавлял российские медиа и начал с сатириков. Ну и, кстати, вспоминали не только ранние вот эти этапы, но вспоминали и, например, ситуацию с телеканалом «Дождь» и тем самым опросом о блокаде Ленинграда, когда «Дождь» стали отключать провайдеры. Вот как раз ситуация, которую ты описал с Kimmel, она действительно немного напоминает. Но можно ли действительно проводить такое сравнение? Можно ли сравнивать ситуацию в России в начале 2000-х или там позже, когда давление на медиа еще более усилилось, и ситуацию в Америке сейчас? Несмотря на то, что эти сравнения звучат, все-таки звучат и голоса о том, что такие сравнения не совсем корректны, потому что ситуации совсем разные. В России исходные данные, и в Америке. Мы попытаемся с этим разобраться. Но я бы хотела сказать, что, во-первых, Джимми Киммел, когда он произносил вот этот монолог, который ты процитировал, он не высмеивал, естественно, там, человека, которого убили, или убийство. Он даже, когда это произошло, он опубликовал пост в соцсетях с сочувствием семье Кирка. Он об этом потом напомнил. Ну и вот как эта ситуация развивалась, да, не прошло и нескольких 10 дней, как Джимми Киммела вернули к вечернему шоу. И он произнес еще один монолог уже после своего возвращения, очень эмоциональный. Он сказал, что он не хотел ни в коем случае, конечно, высмеивать человека, которого убили, как-то принижать эту трагедию. Он говорил о том, что политическое насилие неприемлемо, говорил о том, что его не так поняли, он сожалеет, если его слова кого-то задели. Напомнил о словах вдовы Кирка, Эрики Кирк, которая заявила, что публично прощает убийцу своего мужа. Он назвал ее поведение, ее выступление примером силы духа и милосердия. Но в то же время он не отказался от критики Белого дома, от критики Дональда Трампа и руководителя Федеральной комиссии по коммуникациям Кара, которого ты уже упоминал, и сказал о том, что, по его мнению, в стране идет попытка ограничить политическую сатиру и свободу слова. Но и надо сказать, что хотя канал ABC восстановил трансляцию шоу, насколько я понимаю, региональные вещатели все-таки его по-прежнему пока не показывают.
Да, пока продолжается бойкот, и Киммел в том числе в своем монологе об этом говорил, что вот мою программу не по всей стране сейчас можно смотреть, что вот в некоторых городах ее теперь не показывают. Но вполне возможно, что бойкот и закончится. Я думаю, что телеканал ABC будет вести какие-то переговоры с другими компаниями, и вполне возможно, что добьется восстановления показа программы, но, опять же, на этом, скорее всего, потребуется какое-то время. Посмотрим. Мне кажется еще примечательным то, что Киммел в своем монологе поблагодарил консервативных спикеров, в том числе там Бена Шапира, сенатора Теда Круза, Ренда Пола. Сказал, что я вот с вами не согласен, но хочу сказать вам спасибо за то, что вы тоже осудили вот это давление со стороны администрации Трампа, и что, ну, выступили вместе со мной за свободу слова, и что это вот действительно очень важно. Мне кажется, важно это подчеркнуть, что даже внутри консервативного лагеря далеко не все восприняли позитивно вот это такое давление со стороны Белого дома, и многие говорили в том числе о том, что, ну, смотрите, будет президент-демократ, и что-то подобное уже повторится в отношении консервативных там, ведущих, журналистов, и зачем нам это нужно? Нужно все-таки придерживаться тех принципов, которые закреплены в Конституции, которые гарантируют в Америке свободу слова.
Мы, кстати, о Конституции отдельно сегодня поговорим, но мы в самом начале сказали, что мы попытаемся разобраться в том, насколько корректно сравнение нынешней Америки с Россией, там, допустим, начало 2000-х, и сказали, что мы в этом попробуем разобраться с помощью экспертов. Так вот, мы спросили известного медиа-аналитика, эксперта Анненбергской школы коммуникации Василия Гатова, можно ли сравнивать действия нынешней администрации Трампа с тем, с чего начались атаки на медиа в России. И его прогноз для Америки был в целом оптимистичен. Интересно, что мы записали этот комментарий в тот же день, когда Джимми Киммела вернули в эфир, то есть прогноз эксперта, в общем, подтвердился. Давайте послушаем.
Собственность крупнейших медиа-активов это очень сложные институциональные компании, публичные компании в большинстве своем, где решение менеджмента существует ровно столько, сколько их поддерживает большинство акционеров, и которые совершенно так же, как во всей Америке, люди разделены ровно пополам в своих политических взглядах. Ну, не то чтобы ровно пополам, примерно 30% республиканцев, 30% демократов и посередине 40% людей, не причисляющихся ни той иной, ни иной партии. Но они тоже, как правило, раскладываются пополам. И поэтому я бы сказал так, что мы наблюдаем одновременно ситуацию, при которой голосование избирателей и голосование акционеров будут решать, в каком направлении пойдет политическое развитие Америки. Я должен честно сказать, Мой опыт наблюдений за американскими корпоративными медиа в течение, ну, уже, не знаю, почти 40 лет, показывает, что они чаще всего выбирают путь не вставать на чью-то сторону, то есть соблюдать определенную нейтральность. Думаю, что так случится и в этот раз. Другое дело, что пока, особенно для, я буду очень осторожен в этой фразе, слегка истеричных сторонников демократической партии и людей, активно работающих против президента Трампа, конечно, ситуация выглядит трагической, драматической, и они не стесняются использовать самые жесткие определения для этого. Как это называется? Закон Хатчинсона, да, когда? Зачем опять Гитлер? Ну, в общем, как бы здесь ситуация очень похожа на сочетание как бы переоценки и истерики.
Но вот эти атаки на сатириков, они похожи на то, что было с куклами в России?
Что Кольбер, который продолжает оставаться в эфире, что Киммел, который был достаточно оперативно от него отстранен, конечно, совершенно другого рода продукты с точки зрения телевидения. Если говорить о том, что близко к куклам, это, конечно, Saturday Night Live, о котором все волнуются, но никто особенно пока не представляет себе, каким образом самую популярную не новостную программу Америки ее продюсеры и вещатели могут убрать из эфира. Это было бы похоже на куклы. Но, конечно, пока это, ну, скорее, знаешь, как предварительные бинты на, может быть, даже еще не случившееся ранение. Я думаю, что американцы немножко по-другому высказывают свое отношение к СМИ, чем пытались сторонники НТВ в 2001 году сделать, потому что здесь связь между популярностью медиа и его экономическим состоянием существенно более прямая, чем в олигархической России начала 2000-х годов. Я бы так сказал, что, я, может быть, конечно, я себя и вас пытаюсь успокоить этим, но Америка – это страна, которая стоит на деньгах. И там, где возникает ситуация финансовых проблем, финансового провала, чаще всего предприниматель, а в данном случае это коллективный предприниматель, количество акционеров компаний, входящих в конгломерат Disney, измеряется десятками миллионов человек, конечно, будут очень серьезно думать, как правильно себя вести в этой ситуации. Плюс совершенно очевидно, что на нас надвигаются midterms, промежуточные выборы в 2026 году, которые будут очень жесткими, и в которых, которые во многом определят как бы судьбу трампизма как движение, да, потому что если, как и в прошлый раз, Трамп не сможет сохранить Конгресс, настроенный к нему, и так не то чтобы мега позитивно, а тут как бы он получит, естественно, остро конфронтационный Конгресс, это немедленно превратит его в хромую утку, немедленно как бы поставит очень серьезный заслон на пути наиболее неприятных инициатив, неприятных для демократической половины Америки. Жалко, что Путин был так молод, когда он стал президентом. Потому что, что касается Трампа, конечно, он не перед... Ну, мне так кажется, что мало того, что этот срок точно будет его последним, но, скорее всего, его состояние, его здоровье не позволит ему нормально его закончить. Я не говорю, что он умрет, но, безусловно, как бы он сильно не в порядке психологически и, может быть, даже на чисто медицинском.
Я напомню, это был комментарий эксперта Анненбергской школы коммуникации, медиа-аналитика Василия Гатова. Но надо сказать, что когда мы говорим о сатире, это, конечно, то, что наиболее заметно, потому что эти передачи очень популярны, у них очень высокие рейтинги, их смотрит огромное количество людей, но, тем не менее, есть ведь и другие медийные истории, которые разворачивались и продолжают разворачиваться во время второго президентского срока Дональда Трампа. Но я не говорю о таком знаковом событии, как закрытие «Голоса Америки» медиа, которая работала с начала холодной войны. Мы об этом достаточно уже говорили, но вот что еще можно было бы отметить именно во взаимоотношениях Дональда Трампа с медиа именно вот сейчас, во время второго срока?
Ну, одним из самых примечательных было лишение финансирования радиостанции NPR и телеканала PBS. Оно прошло через Конгресс, то есть тут Белый дом все-таки не действовал в одностороннем порядке. Конгрессмены-республиканцы поддержали этот шаг, сократили на несколько миллиардов финансирования, и там обоснование было такое, что вот как и «Голос Америки», они продвигают какую-то такую левую повестку, и, дескать, зачем нам тратить бюджетные деньги на такую левую пропаганду, как они считают. Плюс Дональд Трамп подавал сразу целый ряд исков в отношении различных медиа, в отношении канала CBS, этого, в котором, на котором выходит пока еще шоу Стивена Колбера. И этот иск телеканал решил урегулировать, хотя многие юристы говорили о том, что для канала, в общем-то, дело достаточно беспроигрышное, и нет смысла этого делать. Но очень быстро нашли причину того, что канал сейчас, его материнскую компанию пытаются купить, а для того, чтобы одобрить сделку, нужно как раз согласие FCC. Там с Nexstar, кстати, тоже аналогичный процесс сейчас идет. Они хотят тоже купить другую компанию. И нужно, чтобы FCC не только одобрила этот шаг, но и несколько поменяла правила регулирования. То есть вот здесь, помимо такого чисто политического какого-то подтекста, есть еще подтекст чисто такой деловой и денежный. То есть компании хотят улучшить свое бизнес-положение и, соответственно, надеются, что государство в этом поможет и не хотят как-то с ним спорить, что ли. То есть здесь даже дело не в том, что компании как-то прогибаются, а в том числе и в том, что они идут по пути наименьшего сопротивления ради собственной выгоды. И, собственно, за это компании в том числе сейчас критикуют. Но самый недавний иск Трамп подал против издания New York Times, по-моему, на 15 миллиардов долларов, сумма колоссальная. При этом, на самом деле, не очень понятно, в чем обвиняется телеканал. Трамп заявлял о том, что «Нью-Йорк Таймс» вела бесплатную пропаганду в интересах Камалы Харрис в 2024 году, и что это якобы является нарушением правил финансирования избирательных кампаний. Но вот судья, которому попался этот иск, он этот иск отклонил и сказал, что не очень, опять же, не очень понятно, в чем смысл иска, и попросил, собственно, юристов Дональда Трампа подать новый иск, более короткий и более ясный и понятный, то есть в чем, по сути, претензия, потому что пока это не очень понятно. И плюс, конечно, был иск еще к газете Wall Street Journal и ее владельцу Руперту Мёрдоку, такому консервативному медиамагнату, за статью об открытке, которую Дональд Трамп подарил Джеффри Эпштейну на его 50-летие. Вот Трамп тогда настаивал,
да,
что никакой открытки нет. Правда, вот да, но вот совсем недавно открытка все-таки появилась, Конгресс сделал запрос и все-таки получил эту открытку, поэтому тоже интересно будет, как этот иск будет двигаться, потому что есть ощущение, что выбили почву из-под ног у юристов Трампа.
Ну вот вы видите, что мы, описывая все вот эти медийные истории, все время произносим слова «суды» и «иски», потому что все это переплетается очень тесно с еще одним аспектом, который мы бы хотели сегодня обсудить. Это взаимоотношения Дональда Трампа и судебной системы. Кстати, тот же «Голос Америки», коллектив «Голос Америки» до сих пор отстаивает в судах свое право на вещание. Сколько это будет тянуться, мы не знаем, но суд идет. Так вот, отношения Дональда Трампа и судебной системы. А вдруг тут все превратится в басманное правосудие? А вдруг тут все будет как в России? Это я высказываю, говорю сейчас не от себя, да, высказываю опасения людей, которые обсуждают этот аспект. И чаще всего, конечно, это выходцы из России, которые уже видели, как это все происходило там. И часто можно увидеть такие посты в соцсетях. Я это кино уже видел и не хочу смотреть его в Америке. Я напомню, что знаковым моментом в противостоянии Дональда Трампа судебной системой стало 3 марта этого года. В этот день президент обратился к Верховному суду с требованием упразднить главный инструмент, которым пользуются судьи нижестоящих инстанций для приостановки исполнения его инициатив. И повод был не случайным. Уже почти полгода администрация ведет постоянную борьбу фактически с федеральными судами. Со времени вступления в должность, это данные за август, Трамп проиграл 61% процессов, связанных с его политикой. Из 148 дел лишь 57 завершились в пользу Белого дома, тогда как 91 решение полностью или частично блокировало президентскую повестку. И Верховный суд, где большинство принадлежит назначенным Трампом консервативным судьям, как вы знаете, почти всегда эти блокировки снимал. Но его 27 июня суд большинством в 6 голосов против 3 постановил резко ограничить полномочия федеральных судей низших инстанций, накладывать блокировку на президентские указы в масштабах всей страны. Эксперты, многие эксперты называли это посягательством на одну из самых важных составляющих демократии и вообще успешного функционирования принципа разделения властей. То есть получается так, что глава государства абсолютно уверен в том, что общеобязательным для исполнения, общеобязательными являются его слова и его поручения, а вовсе не решение суда. Но и тут у нас, как и в случае с Джимми Киммелом, тоже есть свежий повод поговорить о судах. Бывший федеральный прокурор Морен Коми в понедельник подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, утверждая, что ее увольнение без причины, без предварительного уведомления, без возможности его оспорить, было неконституционным. Я думаю, мы можем подробно сейчас об этом рассказать.
Да, примечательно, что она дочь бывшего главы ФБР Джеймса Коми. И Коми стал таким личным врагом Дональда Трампа. Он его в свое время уволил во время своего первого президентского срока. И после этого неоднократно призывал к тому, чтобы в отношении Коми возбудили уголовное дело. И, собственно, вот недавно, несколько дней назад, Трамп у себя в соцсетях написал такой гневный пост в адрес генпрокурора Пэм Бонди, который сам и назначил. Он ее упрекал ее в том, что почему-то до сих пор не завели дело ни на Джеймса Коми, ни на генпрокурора Нью-Йорка Летишу Джеймс, ни на сенатора-демократа из Калифорнии Адама Шифа. И вот там требовал правосудия, требовал справедливости, а уголовных дел действительно до сих пор нет. Плюс, насколько я понимаю, уголовное дело рассматривалось в федеральной прокуратуре по Восточной Вирджинии. Там находятся Пентагон, ЦРУ и многие дела, связанные с национальной безопасностью, их заводят именно там. И там рассматривали как раз возможность возбуждения уголовного дела и против Джеймс, и против Коми. Но прокурор, которого, опять же подчеркну, назначил сам Трамп, его зовут Эрик Сиберт, он посмотрел на обстоятельства дела, посмотрел на материалы, посмотрел на доказательства и сказал Белому дому, что «извините, вот с тем, что есть, я в суд пойти не могу». Потому что я не смогу просто доказать вину этих людей, поэтому уголовное дело я заводить не буду. Сразу после этого Сиберт подал в отставку. Сам Трамп заявил, что он не подал в отставку, а он уволил. И назначил на его должность мисс Хеллиган, Линдси Хеллиган. Это помощница Трампа по юридическим вопросам. Она ранее была его юристкой, представляла его интересы в одном из уголовных дел. Тщательно, кстати, что вот не смогла овладеть возможностью электронно подавать документы, когда шло уголовное дело. И она раньше никогда не работала в прокуратуре. Это вот тоже достаточно примечательно. И сейчас тоже многие говорят о том, что это вот такой феномен настораживающий того, что прокуроров просто, даже тех прокуроров, которые изначально назначает сам Трамп, их увольняют за то, что они отказываются проводить в жизнь его политику по преследованию политических оппонентов.
Согласись, тут очень трудно удержаться от сравнения с Путиным, который в самых разных сферах окружает себя своими людьми.
Да, конечно. Трамп вообще тоже, мне кажется, в этом плане похож достаточно, потому что если посмотреть на его администрацию, даже не смотреть на Министерство юстиции, на другие позиции, мы увидим там и родственников, которых Трамп назначал на посты послов в разные страны, друзья, бизнес-партнеры, тот же самый Стивен Витков, его спецпосланник по вопросу российско-украинского конфликта. То есть это все многие это сравнивают скорее с таким королевским двором, что вот есть Трамп и его окружение, которое вокруг него так
свита
по орбите вращается. Свита, да, которая действительно делает короля. Персонажи самые разные. Но это действительно даже не только сравнение с Россией, но скорее сравнение вот со многими странами, где у власти оказывается такой персоналистский лидер и феномен такого клиентелизма или по-русски кумовства, он начинает активно процветать.
Ну вот если говорить о судах, я ранее упомянула роль судов нижестоящих инстанций, и их в отношениях Дональда Трампа с судебной системой называют едва ли не последней надеждой. Юристы Грислобых раз в месяц, каждую пятницу, приходят к зданию федерального суда в округе Колумбия и проводят там одиночные пикеты уже много месяцев подряд в поддержку судей. Иногда к нему присоединяются простые американцы, которые идут мимо, иногда сами судьи, которые идут с работы, подходят к нему, его благодарят. И мы спросили Игоря, видит ли он параллели с происходящим в России? Корректно ли такое сравнение?
Давайте мы сразу разделим суды и Минюст, который в Америке является генеральной прокуратурой сразу. Что касается судов, я здесь вообще не нахожу никакого сходства с Россией. Ну, может быть, есть какие-то маленькие тенденции сейчас я об этом скажу, но в целом, чем американская судебная система отличается от российской? Во-первых, это персоналии судей, потому что если вы посмотрите на Россию, кто у нас в основном судьи, это больше всего работников судебного аппарата, то есть это секретари судебного заседания, это помощники судей, это прокуроры, это там милиционеры бывшие и так далее. То есть это вот в России. В Соединенных Штатах Америки, если мы говорим про федеральных судей, это вполне состоявшиеся люди. Очень часто траектория в федеральные судьи идут после того, как люди работают партнерами в больших или маленьких юридических компаниях. То есть в России люди встроены в систему. Они там 10-20 лет работают в системе, неважно, прокурором, помощником прокурора, секретарем судебного заседания, помощником судьи. Если эти люди не встраиваются в систему, они отсеиваются очень быстро. В Америке судьи приходят, они не встроены в систему, и системы как таковой нету, потому что если в России, по сути дела, председатель суда командует всем судом, то в Америке председатель суда – это, что называется, первый среди равных, и сами судьи его избирают, а не президент, как в России назначает председателя суда. Второе отличие – это то, что в Америке в правосудии участвуют граждане. В чем это выражается? Это выражается, во-первых, в том, что есть большое жюри. И мы видим сейчас прекрасно, как в том же Лос-Анджелесе или в том же Вашингтоне, который округ Колумбия, большое жюри просто отказывается возбуждать уголовные дела, потому что они говорят прокурорам, что вы нам притащили, мы не хотим этого, мы не видим здесь состава преступления, уносите. И сейчас это бьет просто реально все рекорды за все годы при демократических администрациях, при республиканских администрациях. То есть это вот тоже не дает судам превратиться американским в то, что происходит в России. Плюс обычное жюри присяжных, мы видим, что абсолютно нормально жюри присяжных выносят оправдательные вердикты даже по суперважным делам, которые прокуратура федеральная там вылизывает. Например, специальный прокурор Джон Дюрем, он предъявил обвинение Игорю Данченко и Майклу Сасману. Оба дела закончились оправдательными приговорами, при том, что это был специальный прокурор, который был сосредоточен только на этих делах, и все равно присяжные сказали: нет, ты нас не убедил, до свидания. Это не дает американским судам вот стать аналогом российских судей. Какие есть тревожные тенденции, во всяком случае, какие, как я их вижу? Во-первых, это непоследовательность Верховного суда в своих же подходах. То есть, например, да, известное дело про запрет абортов, запрет права на аборты. И если использовать этот же подход, который использовали судьи, не буду сейчас уходить вглубь, но тогда судьи должны были решить, что у президента нет иммунитета от уголовного преследования. Но почему-то судьи решили использовать другой подход, и мне это непонятно. Плюс мы сейчас видим, что наоборот есть странная последовательность Верховного суда, который в абсолютном большинстве случаев в системе вот таких срочного разрешения дел, который называется Shadow Docket, поддерживает администрацию Трампа. Суды первой инстанции и апелляции в разных штатах, назначенные разными президентами, они в 95% случаев поддерживают истцов и выступают против администрации, а Верховный суд поддерживает администрацию в 95% дел. И это достаточно странно, как бы это не очень хорошая тенденция. При этом вот в этой процедуре Shadow Docket судьи Верховного суда не объясняют свое решение. Поэтому мы не можем сейчас сказать однозначно, неоднозначно, как вот почему это происходит, правильно это, неправильно. Но тенденция это меня напрягает. Но в целом я не считаю, что суды Америки превратились там в басманные суды, которые принимают решения, тем более там по звонку из администрации президента, или когда они уже выучены, что нужно принимать именно такое решение, а не другое.
Но сами
Судами.
процессы, вот если оценивать сами процессы и поведение, подход нынешней администрации, это похоже на какие-то тревожные звоночки, которые были в России вот тогда,
А
давно.
вот сейчас, да, вот сейчас мы переходим с вами к второй составной части такой правоохранительной системы, да, и судебной системы. Это Минюст слэш Генпрокуратура. И вот здесь уже действительно очень много всего, что происходит в Соединенных Штатах Америки, лично мне напоминает Россию. В чем это выражается? Ну, во-первых, собственно, если мы обратимся к проекту 2025, если кто-то не знает, напомню, что это проект, который был разработан таким консервативным think-tank'ом, и который давал рекомендации Трампу, а что ему нужно делать, если он придет к власти, на свой второй срок. И вот там целая глава посвящена Минюсту, и по сути, что этот проект говорит? Он говорит то, что Минюст должен перестать быть самостоятельной структурой, которая принимает решения о преследовании, анализируя факты и анализируя закон, и должен стать такой силовой частью администрации президента и делать то, что хочет делать президент. То есть не закон, не факты должны определять действия Минюста, а желание администрации президента. И вот это очень страшно лично мне, потому что это скопировано, по сути дела, с России. Потому что Генеральная прокуратура в России делает то, что хочет администрация президента. Там нет никакого закона, там нет никакого там оценки фактов. Сказали делать так, значит, мы будем делать так. А в чем это выражается? Что происходит? Во-первых, из прокуратуры увольняют неугодных. Уже, ну, я не знаю, уже количество уволенных из федеральной прокуратуры идет на десятки. Да, мы знаем, самые громкие там первое дело было, когда прокуратура решила прекратить уголовное дело против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. После этого прокурор, которая вела это дело, сразу подала в отставку, сказала, что прокурор, я должна взять факты и должна применить к этим фактам закон. Я это сделала, а мэр Адамс совершил преступление. Я не вижу оснований для отказа. После нее уволилось еще несколько прокуроров, которых Пэм Бонди и ее заместители пытались заставить прекратить это дело. В итоге закончилось тем, что документ о прекращении дела в суд подписывала сама Пэм Бонди, подписывали ее заместители, то есть прокуроры в Нью-Йорке, линейные, они просто отказались это подписывать, сказали, что мы не будем. Ну и в итоге люди пошли на улицы, те, кто отказались. Последний случай, который был вот буквально в пятницу, когда прокурор из Вирджинии, он подал в отставку. Почему? Ну, опять же, есть официальная версия. Президент Трамп говорит, что я его уволил, потому что его поддержали сенаторы и демократы. Но, по-моему, эта версия не выдерживает критики. Как объясняют СМИ, дело в том, что этот прокурор отвечал за предъявление уголовных обвинений прокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс. И прокурор, вот этот федеральный, который ушел в отставку, он сказал, что я не вижу оснований для предъявления обвинений. И мало того, что этого прокурора уволили, в пятницу президент выступил, он сказал, что написал большой твит у себя в соцсети «Правда» и сказал, что «Пэм, давай ускоряйся, нужно срочно возбуждать уголовное дело против Летиции Джеймс, против сенатора Шифа». То есть вот эти вот увольнения, их очень много, никто не стесняется, да. И еще последний момент – это то, что очень много лжи в СМИ, в соцсетях мы видим от администрации, и мы видим вепонизацию правоохранительной системы, когда президент, по сути, говорит прокуратуре, что делать. То есть, опять же, возвращаюсь к идее, что прокуратура делает не то, что должна по закону, а то, что хочет президент.
Я напомню, это был юрист Игорь Слабых, но тут надо сказать, что вообще отличий, конечно, очень много, потому что, ну, даже начиная с того, что судьей в Америке стать гораздо сложнее, чем в России, там и требования гораздо выше, и главное, у американского судьи нет начальника, кроме закона и конституции фактически, он не зависит от председателя суда и не обязан договариваться, что называется, с вышестоящими инстанциями. В России все совсем по-другому, там председатель суда — это почти как царь, и он управляет судьями, может на них давить и может ими манипулировать. А в США, насколько я понимаю, все-таки председатель суда воспринимается больше как администратор.
Да, это так. И плюс нужно отметить, что если речь, допустим, о федеральных судьях и окружных, апелляционных, тем более о судьях Верховного суда, они все назначаются пожизненно. И делается это специально как раз для того, чтобы исключить возможность вот такого административного давления. То есть когда судья знает, что никто его не может уволить просто за его решение или использовать какие-то бюрократические, административные возможности, чтобы как-то подсидеть его на должности, то он может вполне быть свободным в своих решениях. Плюс Игорь здесь правильно отметил, что принцип формирования судейского корпуса в США, он совершенно другой. То есть в основном
Ну и тут
судьями
надо...
становятся не секретари или там бывшие прокуроры, а ими становятся там частные юристы, профессора права в университетах. И это, конечно, квалификация у судей совершенно другая, и принцип работы у судей. То есть для американских судов, в принципе, традиционно такая история, что решение — это такой большой развернутый текст с аргументами юридическими, не написанный таким вот канцеляритом, которые невозможно читать, а вот судебные решения, особенно по таким крупным вопросам, их действительно интересно читать как такие практически философские иногда тексты.
Но тут надо еще отметить и разницу в менталитете все-таки, потому что то, что Путин делал с российскими судами, судьями, стало возможным благодаря тому, что система так работала десятилетиями, и в целом для России характерно пренебрежение к закону и к самому понятию суда. То есть укоренилось у многих вот это вера, точнее наоборот, неверие в суд и убежденность в том, что суд несправедлив, суд не поможет, доверия к правосудию нет. И не случайно же вот эта поговорка, да, существует закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. А в Америке все иначе, суды и судьи воспринимаются как все-таки независимая сила, а не как инструмент власти, что бы ни происходило. И именно это, возможно, поможет американским судьям устоять. Это то, что дает оптимизм. Но надо сказать, что с самого начала в истории США были суды объектом критики экспертов и нападок со стороны политиков. Вот можно вспомнить, как на рубеже 18-19 веков республиканцы, возглавляемые Томасом Джефферсоном, предприняли попытку очистить федеральные суды от избранных судей. Ну и, наверное, и другие примеры были в истории.
Ну, самый такой громкий пример, мне кажется, это конфликт президента Франклина Рузвельта с Верховным судом в 30-х
Да.
годах, потому что, ну, я напомню контекст, в стране Великая депрессия, Рузвельт заявил курс таких масштабных реформ, которые называют новый курс, New Deal. И вот многие идеи, многие предложения Рузвельта, многие законопроекты, которые принимал Конгресс, они не находили поддержки у суда, суд их признавал неконституционными, и блокировал, и тогда Рузвельт начал угрожать Верховному суду масштабной реформой. Он сказал, что увеличит размер суда и будет назначать по одному судье на каждого из нынешних, пока они продолжают работать. И это давление, оно на самом деле сработало, потому что многие судьи тогдашних, они начали либо... иначе относиться ко многим инициативам Рузвельта и перестали признавать их незаконными, либо стали просто уходить в отставку, дав Рузвельту возможность заменить их своими назначенцами. И вот многие считают, что это тоже такой пример очень сильного давления на Верховный суд со стороны исполнительной власти. И вот со времен Рузвельта больше таких примеров все-таки не было. Традиционно президенты могут не соглашаться с решениями, могут даже публично об этом объявлять, но все равно этим решениям так или иначе они подчиняются.
Ну и еще один вопрос, на который мы попытаемся найти ответ в нашей сегодняшней программе. А вдруг Дональд Трамп сделает с Конституцией то же самое, что сделал с ней Путин? Вот примет поправки, обнулит сроки и станет вечным президентом или обнулидером. Такое слово появилось, неологизм на фоне принятых в России поправок. Ведь Дональд Трамп уже говорил как-то в интервью NBC News, в частности, что может и надумать баллотироваться на третий срок. Многие хотят, чтобы я это сделал, говорил тогда Трамп, но я в основном говорю им, что нам предстоит долгий путь. Вы знаете, еще очень рано. На уточняющий вопрос, не шутит ли он, Трамп тогда ответил, что нет, не шутит, но вот как именно он собирается обходить 22-ю поправку Конституции, на этот вопрос он тоже ответил довольно уклончиво. Есть методы, с помощью которых это можно сделать, сказал Трамп. Тогда журналистка NBC уточнила, возможно, нужен ли сценарий, при котором нынешний вице-президент Джей Ди Венс будет баллотироваться на пост президента, а затем передаст полномочия Трампу. И Дональд Трамп согласился, что это один из возможных способов. Но есть и другие, добавил он. Что еще указывало на то, вот за время уже второго срока Дональда Трампа, что он может так вольно обращаться с Конституцией, что он вольно относится к этому документу?
Ну, был пример инициативы республиканцев, которые вносили в Конгресс как раз предложение о новой поправке Конституции, о том, чтобы Трампу как раз разрешить идти на третий срок. Там, правда, такой нюанс был, что можно это только тем, кто занимал два срока, но не подряд. То есть условный Барак Обама, допустим, или Джордж Буш младший не смогут баллотироваться заново, а вот Трамп, соответственно, сможет. Плюс много было критики и со стороны либерального, и части консервативного лагеря по поводу первой поправки отношения Трампа к свободе слова. Мы это тоже обсуждали, да, в прошлой нашей программе. И слова генпрокурора Пэм Бонди о том, что риторика ненависти не защищена первой поправки, и слова Трампа о том, что если вот каналы плохо о нем высказываются, то это нарушение закона. То есть вот за это критиковали. Критиковали за отношение, кстати, ко второй поправке даже. Потому что были слухи в прессе о том, что Белый дом рассматривает возможность лишить трансгендерных американцев права на владение огнестрельным оружием, признав их психически больными и тем самым запретив им владеть оружием. И тоже критика была, в том числе со стороны такого консервативного лагеря, прежде всего групп, которые как раз защищают вторую поправку. Они вот вместе выступили и сказали, что это неприемлемо, потому что, опять же, с той же логикой, что вот сегодня Белый дом лишает прав трансгендерных американцев, а завтра лишит кого-то еще, почему бы и нет. Вот. И, соответственно, много уже таких примеров, когда Трамп к Конституции относится, наверное, не так, как относились к ней многие другие президенты, которые считали ее там святым таким документом, неизменным и так далее. Хотя, опять же, многие из президентов и добивались внесения поправок в Конституцию, и критиковали ее. Но мне кажется, что Трампа здесь выделяет, это то, что он не смотрит на Конституцию, ну, что ли, с придыханием, с таким. То есть не считает Конституцию вот каким-то прям очень важным документом, что в нем действительно закреплены какие-то вот принципы, извечные для Америки, а скорее, что это вот просто какие-то ограничения, которые на самом деле не всегда удобны, и когда они неудобны, то, в принципе, можно попытаться их как-то обойти.
Но все-таки он, конечно, может смотреть на Конституцию как угодно, но тем не менее, тут в Америке Конституцию так просто голосованием на пеньках, как в России, не поменяешь. Поправки так просто не внесешь. Сколько там было? 206 поправок.
Ой, я даже уже не помню, да, я согласен, что в Америке все-таки Конституцию поменять очень сложно, и в каком-то смысле, мне кажется, сейчас даже просто невозможно, если это не будет поправка о том, что вот небо голубое, а трава зеленая. Потому что для того, чтобы поменять Конституцию, нужно, чтобы проголосовал Конгресс, причем 2/3 голосов. После этого нужно, чтобы 3/5 штатов ратифицировали эту поправку. А учитывая, что Америка, ну, в среднем примерно пополам разделена на демократов и республиканцев, на красные и на синие штаты, любые попытки как-то поменять Конституцию, мне кажется, сейчас они обречены, если Трамп решит внести какие-то поправки, особенно если они будут касаться его возможности пойти на третий срок, то принять их будет просто невозможно.
Стоит ли бояться того, что и Дональд Трамп, как Владимир Путин, станет обнулидером? Мы спросили об этом эксперта по конституционному праву Екатерину Мишину.
Путин изначально выстраивал свой образ человека, который чтит законы, чтит Конституцию. Ведь, да, ты помнишь, за экраном играла песня, но ты помнишь, как все начиналось. То есть январь, 31 января 2000 года, происходит встреча в Министерстве юстиции, а Путин объявляет диктатуру законов. И все сказали: боже мой, ах, у нас новый исполняющий, тогда еще исполняющий обязанности президента. Полгода проходит, конец июля, происходит первая встреча Путина с олигархами, и они узнают о равноудаленности олигархов, то есть тоже замечательное решение, все очень хорошо. То есть человек показывает, что для него главное закон, что олигархи больше никак не воздействуют на политику, а дальше, когда уже все успокоились, и главное, что все помнят о том, что согласно первой статье Конституции России является правовым государством, появляются вот эти вот ловушки правового государства, ловушки позитивного права, потому что правовое государство, оно не рассчитано на то, что законы в стране не правовые, они вот этот вот путинский легализм, это именно неправовые законы. То есть первое и главное отличие Путина от Трампа. Трамп, он конечно, Ноздрёв. Вот у меня вот там, ну, у людей разные бывают аналогии. Вот для меня он, конечно же, Ноздрёв, потому что он великолепно совершенно похвалится, он очень хорошо объясняет, что все, что залез в мое, или то, что это самое Долеса, тоже мое, и было 7 войн, хорошо, что не 7 мировых, иначе бы я вообще не понимаю, как бы мы реагировали. И когда он говорит о том, что надо подумать о том, как избраться на третий раз, он особо не вдается в подробности, потому что у Путина все просчитано. Наименее популярные изменения вносит не он сам. Вот я хочу тебе очень простой пример привести. Вот какие самые убийственные поправки, принятые в 2020 году к Российской Конституции? Это, конечно же, обнуление, и это, конечно же, возможность уклоняться от обязательств в соответствии с международным правом, возможность не исполнять решения иностранных международных судов, иностранных международных арбитражей. Первое, это предложил вообще Косачев, это Совет Федерации, а второе, это женщина, простая русская женщина, наша замечательнейшая женщина-космонавт Валентина Терешкова, люди, простые люди меня просили. Он никогда сам не демонстрирует того, что он хочет что-то, что объективно плохо. Трамп может сказать сегодня, завтра, а может быть уже сегодня к вечеру об этом забыть, но вот он такие сложные комбинации не выстраивает, он намного проще. Потому что вот Путин – это такой, он жуткий совершенно казуист. Я очень хорошо понимаю, почему так долго сидит в кресле председателя Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин, потому что один казуист полюбил другого. Если вы хотите увидеть, как грамотно Путин проводит свои идеи, как бы в сферу их реализации. При этом никто даже не думает о том, что это его идея, потому что он выступает за что-то с точностью до наоборот, то я хочу вернуть вас в январь 2020 года, 15 января. Путин обращается с посланием к Федеральному собранию, где говорит: так, товарищи, нам нужно уже, конечно, поменять Конституцию. Вот я вам тут кое-что набросал. Мы в обязательном порядке должны усилить парламент, усилить независимость судов. И вот, знаете, я в курсе, что тут многие в обществе обсуждают вопрос о том, что президент должен, значит, занимать свою должность более 2 сроков, и добавляет: а не думаю, что это вопрос принципиальный, но я против того, чтобы президент занимал свою должность более 2 сроков. И что мы в итоге получаем? И в итоге мы получаем поправку с голоса в начале марта. И как у нас наросла независимость судов, это просто чарующе быстро все произошло после того, как были приняты эти поправки в первом чтении, тоже в начале марта.
Но значит ли это, что Америке в этом смысле ничего не грозит? То есть можно не волноваться?
Это возможно. Это возможно, но есть две больших надежды, которыми я упорно продолжаю питаться. И это два момента, которые также принципиально отличают Россию от Америки. Первое. У Путина федеральная легислатура, федеральное собрание Российской Федерации в кармашке. Что ему, федеральному собранию, сказали, то оно и сделает. Конгресс – это непредсказуемая вещь. Там люди бунтуют, и там сейчас пылкие сердца стучат так, что люди глохнут, наверное, находясь вблизи от здания парламента. И второе – это, конечно же, суды, не Верховный суд. Вот этих ребят мы сейчас не трогаем, но нижестоящие суды, как они борются, это удивительно совершенно. И вот это абсолютно убивает два предполагаемых знака равенства между Америкой и Россией.
Напомню, это было мнение Екатерины Мишиной, эксперта по конституционному праву. А я добавлю, что на днях около 40 человек провели такой пеший поход, паломничество настоящее. Они провели 14 дней в этом походе, неся гигантскую копию Конституции США из Филадельфии в Вашингтон. 160 миль они прошли, и все это завершилось в тени Капитолия в Вашингтоне, когда участники марша «Мы, Америка», пришли туда под приветствие толпы. Среди выступавших на митинге, которые они устроили, были сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен, член Палаты представителей США от Техаса Эл Грин, отставной офицер полиции Капитолия США Гарри Данн и организатор марша Мэгги Бахара, домохозяйка, которая сказала, что ее двое детей, собственно, мотивировали ее организовать это мероприятие. И цель была в том, чтобы объединить людей, которые разделяют схожие убеждения и ценности, такие как равные возможности для всех, разнообразие, доброта и сочувствие, и, главное, уважение к Конституции. То есть это был такой символический акт. И, очевидно, если люди проводят такие акции сейчас, они чувствуют какую-то опасность. То есть они как-то ощущают, понимают, считывают вот это отношение президента к главному документу страны, о котором ты сказал, что без придыхания он к нему относится.
Да, я бы здесь добавил, что во многих других странах тоже у людей в какой-то момент возникает это ощущение. Опять же, если мы говорим о той же России, у кого-то такое ощущение возникло, ну, буквально уже в первые годы президентства Владимира Путина, у кого-то оно длилось там до середины нулевых, у кого-то оно появилось после выборов в Госдуму 2011 года и той самой рокировки, у кого-то после 2014 года, у кого-то только вот после 22 года, февраля 22 года. То есть это процесс, которым люди часто не сразу ощущают, что что-то не так, что они теряют какие-то свои базовые права и ценности, но когда-то наступает момент, когда каждый для себя это ощущение обретает. И плюс вот в Америке в том числе, и многие знакомые в Америке, с которыми я общаюсь, они, допустим, не так часто сравнивают с Россией, с Россией чаще сравнивают США люди, которые либо из России, им этот пример понятен. Либо американцы, которые занимались тематикой России, там, условно, журналист Кен Эпплбаум, историки, которые тоже занимались Россией. Да. Чаще я слышу сравнение, допустим, с современной Венгрией или современной Турцией, то есть режимами Орбана и Эрдогана. И это страны, в которых тоже вроде как выборы есть, и выборы вроде как достаточно честные, и оппозиция есть, и некоторые СМИ есть. Но при этом язык как-то не поворачивается все-таки назвать их полноценной демократией, потому что оппозиция и власть там находятся не в равных возможностях, когда они состязаются за власть. Поэтому вот эти два положения, да, демократия и авторитаризм, это не агрегатные состояния, да, вот как есть лед или и пар. Это скорее спектр, на котором находятся все страны, которые, одни ближе к одному полюсу, другие ближе к другому полюсу. Одни страны начинают в одном положении и с годами смещаются в другой. И поэтому вот в контексте США многие критикуют вот такой алармизм либеральный о том, что вот наступает автократия, что ничего ведь не наступает. Посмотрите, Трамп же не объявил, что выборов больше не будет. Трамп же не говорит, что больше нельзя собираться на улицах. Или не запрещают все телеканалы и газеты. Там не проводятся какие-то обыски спецназом в офисах телеканалов и газет. Но, опять же, нужно понимать, что часто это процесс, который занимает реально годы. Вот в России этот процесс занял десятилетия, чтобы вот мы оказались в нынешней ситуации. А в Америке это только начинается. Не обязательно именно так все и будет, да, как в России или в других странах, но мы видим вот эти нотки достаточно тревожные, и особенно тревожно то, насколько быстро они проявляются. Всего за 9 месяцев работы Дональда Трампа уже вот столько примеров, которые мы с тобой обсудили, и остается еще чуть больше 3 лет. Посмотрим, что будет. Но, мне кажется, тоже нотка такого оптимизма. Трампу уже достаточно много лет, и, наверное, для многих его критиков это обнадеживает, да, что Трамп вряд ли проведет в кресле президента 20 лет, даже если у него получится удержаться у власти, что все-таки эта история будет, возможно, не такой масштабной для Америки и не такой судьбоносной.
Но это как раз то, о чем говорил вот в начале нашей программы Василий Гатов, с которым мы обсуждали аспект медиа. Я бы хотела добавить, что сравнивают не только с Россией, там, с Венгрией, с Турцией и другими странами, но сравнивают и с вымышленными мирами, как, например, с Гилеадом, Республика Гилеад из рассказа «Служанки». Это очень такое популярное сравнение, которое стало фактически общим местом в соцсетях. Постоянно его можно увидеть в комментариях, что вот мы уже живем там. Конечно, люди преувеличивают, конечно, это гиперболизированное ощущение вот той угрозы, которую люди чувствуют, но там у Маргарет Этвуд есть в этом произведении, как многие, наверное, помнят, фраза о том, что в медленно нагревающейся ванне вы можете не заметить, как вас сварят заживо.
Да, но вот тут ситуация как раз в том, что температура как будто повышается достаточно быстро. Поэтому многие американцы в том числе замечают эти изменения. Изменения на уровне судов, прокуратуры, отношения к свободе слова, свободе прессы. И из-за этого протестуют. Вот у американцев есть такое право протестовать. Поэтому мы и радуемся за американцев.
Ну, я думаю, что мы к этой теме обратимся еще не раз. Мы обсудили в этой программе только 3 аспекта, а их очень много аспектов, по которым можно сравнивать ситуации в России и в Америке. Так что я думаю, что мы к этому еще будем обращаться. Вы смотрели Insider Live, это программа «Американский акцент». Важное объявление в самом конце. Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Ну а мы продолжим через неделю и ждем ваших комментариев о каких еще новостях, связанных с Америкой или аспектах жизни в Америке, вы хотели бы поговорить подробнее. Ян Веселов, Ксения Туркова, мы с вами прощаемся до следующей недели. Пока.
Пока-пока.